говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях. Открытая Россия прекращает финансирование всех своих программ. Президентские выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников ведомства ООН по делам беженцев. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина.
Мы получили постановление Басманного суда о том, что счета «Открытой России» заблокированы в исполнении решений по делу Ходорковского-Лебедева. Ну, а значит, это будет то, что мы сворачиваем свою деятельность полностью. И те проекты, которые были профинансированы заранее, в установленном порядке, это очень немногие проекты, те какое-то время, наверное, продолжат свою работу, а остальные закроются.
Это была Ирина Ясина. «Открытая Россия» основана в 2001 году и осуществляет проекты в социальной, научной, культурной и других сферах. Одним из создателей фонда был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Рушайло считает, что выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. В заявлении МИД России говорится, что голосование было честным и выбор белорусского народа следует уважать. По предварительным данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 83% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы и призывает к повторным выборам. Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. В документе также отмечено, что в опубликованном 16 марта докладе о национальной безопасности США нет ни слова о сотрудничестве между двумя странами. Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников ведомства ООН по делам беженцев. Как сообщила нашему радиопредставителю ведомства Астрид ван Гендерден Сторт, МИД Узбекистана предписал сотрудникам миссии покинуть страну в течение месяца. По ее словам, в документе говорится, что миссия больше не имеет оснований продолжать работу в Узбекистане. Ведомство ООН помогло сотням граждан Узбекистана получить убежище за границей после жестокого подавления властями выступлений в Андижане. Недавно власти Узбекистана закрыли Ташкентское бюро «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Милютинском районе Ростовской области госпитализирован арестованный руководитель местной правозащитной организации Владимир Славгородский. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Ходатайство в суд об аресте правозащитника направила местная районная прокуратура, так как Славгородский не явился по вызову в суд, сославшись на болезнь. Вчера его водворили в тюремную камеру, а сегодня утром под конвоем доставили в местную райбольницу. Лечащий врач Ирина Асканян серьезно обеспокоена состоянием Владимира Славгородского, который является инвалидом второй группы. Последние несколько лет Владимир Славгородский отстаивал имущественные и земельные интересы крестьян Милютинского района Ростовской области, одного из самых проблемных на юге России. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии в метро. В воскресенье при установке рекламного щита над линией метрополитена на проезжавшей под землей поезд рухнули перекрытия. Никто не пострадал, говорит помощник прокурора Москвы Сергей Марченко.
Радислав Лыба, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, дал показания о том, что строительство по размещению рекламного щита над линией московского метро велось без какой-либо разрешительной документации.
Сообщил помощник московского прокурора. Движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол восстановлено. В районном суде Беслана на процессе по делу милиционеров, обвиняемых в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году, допрошены потерпевшие, жители города. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, все трое не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность людей.
Радио «Свобода». Новости.
Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент, говорит Махмуд Аббас.
Да, я получил имена всех предполагаемых министров, они у меня. В течение суток или двух я соберу заседание Организации освобождения Палестины и объявлю окончательный состав кабинета. После этого состоится процедура представления министров парламенту для обсуждения и утверждения.
Это был президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер Хамаса Махмуд Захар предложен на пост премьер-министра иностранных дел. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство, сформированное Хамасом. 20 марта исполняется 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В понедельник в разных районах Ирака жертвами взрывов и нападений стали 20 человек. Выступая перед журналистами в Брюсселе, британский министр иностранных дел Джек Стро признал, что ситуация в Ираке остается серьезной, и призвал иракских политиков сформировать правительство национального единства, чтобы скорее положить конец межрелигиозным столкновениям. С аналогичным призывом выступил в воскресенье президент США Джордж Буш. И Вашингтон, и Лондон отвергают предположение о начале гражданской войны в Ираке. В Париже начинается суд по делу 26 алжирцев, обвиняемых в связи с чеченскими боевиками и подготовке теракта во французской столице. Среди подсудимых – имам мечети в Лионе. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие утверждает, что некоторые из обвиняемых прошли подготовку в лагере террористов в Панкистском ущелье Грузии. По данным следствия, они готовили взрыв в российском посольстве в Париже или на Эйфелевой башне. И вернемся к главным новостям. Открытая Россия прекращает финансирование всех своих программ. Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявляют европейские наблюдатели. Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников ведомства ООН по делам беженцев.
Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Белоруссии. Итог выборов для оппозиции – десятки задержанных активистов, протестовавших против нарушений, допущенных властями. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен пытается остановить выступление против нового закона о трудоустройстве, лично встречаясь с работодателями и бастующими студентами. Институт экономики переходного периода во главе с Егором Гайдаром отмечает свое 15-летие. Самому отцу либеральной экономической реформы в России исполнилось 50. В Италии примерно равное количество избирателей активно поддерживает и активно не приемлет политику нынешнего главы правительства Сильвио Берлускони. Такое неравнодушие со знаком «плюс» и «минус» оставляет неясным исход грядущих всеобщих выборов. Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 20 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с президентских выборов в Белоруссии, победителем которых объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не только обвиняет власти в подтасовке результатов голосования, но и вообще считает участие Лукашенко в выборах нелегитимным. Она объявила сегодня о проведении очередной акции протеста в центре Минска. Сейчас находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Удалось ли оппозиционерам организовать акцию или власти не дали этого сделать на этот раз?
Оппозиционерам удалось организовать акцию. Я, собственно, нахожусь сейчас прямо на Октябрьской площади, где она проходит. Сюда, как и накануне, собираются оппозиционно настроенные люди всех возрастов, минчане, есть и люди из других городов Белоруссии. Здесь развиваются флаги независимой Белоруссии, бело-красно-белые флаги движения «Зубр». Многие из активистов, которого долгое время были, прямо сказать надо, в подполье, и вот только на этот очень активный политический период они вышли из этого подполья. Милиция не препятствует никоим образом тому, чтобы люди проходили на площадь. Более того, ближайшие станции метро не закрыты, как это было в сам день голосования. Очевидно, что белорусские власти ожидают, что сегодня будет меньше народа и меньше накал страстей. Но надо сказать, что людей все-таки на площади достаточно. Можно уже говорить о нескольких тысячах.
Данила, кто выступает на сегодняшнем митинге?
На сегодняшнем митинге должны выступить лидеры оппозиции. И, скорее всего, и Александр Миленкевич, и Анатолий Лебедько, и те, кто возглавлял оппозиционное движение все последнее время, скажут сегодня то же самое, то есть предъявят те же самые претензии власти. А претензии эти таковы. Выборы Александр Миленкевич, главный кандидат от оппозиции, назвал фарсом накануне. И здесь есть очень серьезная претензия законного порядка. Дело в том, что во время голосования в течение всего дня 19 марта в прямом эфире белорусских государственных каналов давали данные так называемых экзит-полов. То есть уже в середине дня избирателям говорили, что Александр Лукашенко побеждает с 85% поддержки. Это даже сотрудники Центральной избирательной комиссии Белоруссии называют не совсем корректным. И вот здесь есть одна уж точно законная претензия оппозиции к белорусской власти. Ну и можно сказать о том, как к этому исходу голосования вчерашнего относятся международные наблюдатели, которых достаточно здесь было. В частности, миссия ОБСЕ, которая наблюдала за выборами, пришла к выводу, что их нельзя признать свободными и справедливыми, что власть вовсю подыгрывала себе и в плане информационного обеспечения, и в плане административного ресурса. И уже известно, что миссия будет в ближайшее время делать негативные выводы о том, как же все-таки шли выборы в Беларуси. Вот, я не знаю, слышите ли вы сейчас, очень многие водители, которые едут мимо митинга, они поддерживают тех, кто собирается на площади. И очевидно, что в самом Минске очень сильные оппозиционные настроения. Другое дело, что Беларусь все-таки это не только Минск. И надо сказать четко, что село голосовало по самым независимым наблюдением действительно за Александра Лукашенко. Другое дело, какие могли получиться в результате цифры.
Данила, скажите, а сформулировано ли основное требование оппозиции, что это пересчет голосов, поданных на выборах, отмена результатов, отставка Лукашенко в конце концов?
Это отмена результатов и проведение повторных президентских выборов, потому что оппозиция считает, и некие экзит-полы собственные она, как говорит оппозиция, проводила. Так вот, судя по результатам этих экзит-полов, Александр Миленкевич по всей Белоруссии набрал более 30%, а Александр Лукашенко менее 50%. Это означает, что по закону должен был бы быть второй тур. Если бы результаты вот этого независимого экзит-пола совпали с теми официальными, которые были опубликованы. Но опубликованы были результаты такие, как, например, явка в 92% и так далее, что, естественно, оппозиция совершенно не устраивает, она требует повторных выборов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент в Минске Данила Гальперович. Еще раз напомню, что он упомянул о том, что глава миссии краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ Элси Гастинг заявил, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы не соответствовали международным стандартам. Дипломат при этом выразил надежду, что его замечания как представителя ОБСЕ будут истолкованы белорусскими властями конструктивно. А Александр Лукашенко неожиданно высказался о судьбе Слободана Милошевича. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Элси Гастингс во время сегодняшней пресс-конференции подчеркнул, что выборы сами по себе не создают демократию, однако они являются ключевым аспектом демократического процесса. По его словам, в Беларуси демократический процесс находится в зачаточном состоянии и продвигается медленно. Поэтому, по словам Гастингса, для Европы важно, чтобы белорусский народ имел возможность принимать участие в честных, открытых, прозрачных выборах на всех уровнях. Президентские выборы в Беларуси 19 марта не соответствовали необходимым международным стандартам свободных и справедливых выборов. Заключения Парламентской ассамблеи Совета Европы и Бюро демократических институтов базируются на значительном материале, который претендует на негативную оценку. К сожалению, существенные недостатки умаляют позитивные аспекты, отмеченные во время выборов. Критики подвергли президентские выборы в Беларуси и другие европейские политики. Руководитель миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси Герт Аренс считает, что результаты голосования должны быть обжалованы. И хотя окончательный отчет парламентской ассамблеи ОБСЕ о выборах Белоруссии будет подготовлен примерно через 2 месяца, член Европейской комиссии Бенита Феррера-Вальднер сегодня заявила, что Евросоюз может ввести санкции против республики. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис также критиковал итоги выборов. В стране, в которой свобода слова и объединений так скрупулезно и агрессивно подавляется, голосование является не проявлением демократии, а фарсом, сказал Терри Дэвис. Сегодня в заочную полемику вступил Александр Лукашенко, объявленный Центризбиркомом вновь избранным президентом страны. В частности, он заявил, что если оппозиция хочет голосовать повторно, мешать никто не будет.
Если они хотят повторно голосовать, пусть идут и голосуют. Моей реакции не будет никакой. Я реагирую на реакцию на Центризбиркома результаты. Мы отфиксировали ряд команд из-за рубежа, не буду говорить из каких стран. Милинкевичу Александру Владимировичу немедленно объявить себя победителем на выборах. Вы представляете этот абсурд? Но надо отдать должное этому человеку. Он ночь думал, к утру так и не решился это сделать. Потому что из-за границы им видятся наши выборы совсем иными. Но даже этот оппозиционер не решился себя объявить, потому что последним бы посмешищем выставил себя перед всем народом.
В свою очередь Лукашенко не исключил, что против оппозиционных кандидатов Александра Милинкевича и Александра Козулина может быть начато уголовное преследование. Если они виноваты, будут сидеть, резюмировал Лукашенко, поскольку считает, что за свою активность оба этого заслуживают. Лукашенко сегодня активно обсуждал тему арестов и события, связанные со смертью бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.
Ни для кого не секрет мое отношение к той трагедии, которая произошла в Гааге. Я абсолютно поддерживаю российских депутатов. Молодцы, хоть один орган власти четко и внятно заявил о своей позиции. Я не думаю, что это будет услышано, будет какая-то реакция у этих людей, потому что они потеряли уже всякую совесть. Убить президента, пусть они как угодно отговариваются, что угодно говорят. Человек погиб у них в застенках. Я хорошо знаю, что происходило. Я сегодня об этом могу сказать. Я получал информацию о том, что там происходило. Я не могу говорить обо всем, но я очень хорошо знаю, что происходило накануне смерти этого человека. И скажите, как можно после этого расценивать позицию этих деятелей, которые устроили судилище? Я расцениваю как то, что его просто хотели убить.
Сегодня же Александр Милинкевич прокомментировал неожиданный отказ Московского аналитического центра Юрия Левады, Левада-центр, от авторства результатов проведенных Белоруссией экзит-полов, по итогам которых Александр Лукашенко не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов избирателей, что означало необходимость повторных выборов. По мнению Милинкевича, отказ обусловлен давлением на независимые аналитические центры в России. Сегодня пресс-секретарь Левада-центра Ирина Палилова сообщила, что сотрудники центра не проводили экзит-полы в Белоруссии, поскольку не получили аккредитации. Видимо, на центр надавили, поскольку еще вчера они от авторства экзит-полов не отказывались, заявил Александр Милинкевич. По словам политика, одним из примеров такого давления можно считать снятие билбордов в его поддержку, которые белорусы России разместили на российском участке трассы Москва-Минск. Несмотря на то, что билборды были заранее оплачены, они были сняты примерно за неделю до того, как закончился контракт. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах выборов в Беларуси говорим с Федором Шеловым-Ковидяевым, политологом-международником, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время Свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 20 марта. Продолжим разговор о президентских выборах в Белоруссии. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин не усмотрел нарушений в ходе состоявшейся предвыборной кампании. В то же время он высказал резко негативное отношение к наблюдателям от ОБСЕ и к потерпевшим поражение оппозиционерам. Иная точка зрения у независимого депутата Государственной Думы России, одного из лидеров республиканской партии, Владимира Рыжкова, рассказывает Мумин Шакиров.
Павел Бородин не скрывает своих симпатий к Александру Лукашенко. По его мнению, социальная политика, проводимая президентом Беларуси у себя на родине, дает положительные результаты. Отсюда и активная поддержка со стороны избирателей. Пример для соседей по СНГ.
Так и народ тоже загнать и в Беларуси, и здесь каким-то способом вряд ли удастся. Если народ не желает выражать свое мнение, он и не придет. Сейчас что творится в Грузии, что творится в Украине, что творится в Киргизии. Народ видит, что, к сожалению, реальных поступков нет. В Беларуси видно, что есть реальные дела, потому он и приходит и поддерживает.
Касаясь роли международных наблюдателей в Минске, Павел Бородин в свойственной ему манере назвал их действия ангажированными.
Вы знаете, я страшный любитель футбола. Сейчас у нас футбол изменился. Раньше спрашивали, а судьи кто? А теперь у нас спрашивают, а судьи за сколько? Так и наблюдатель у нас зарубежный, за сколько? Я общался с итальянскими наблюдателями, с ОБСЕ. Я общался там и с английскими наблюдателями ОБСЕ. Когда тебе сказали, что ты получишь хорошую зарплату, если ты скажешь то-то, то-то и то-то. А вот если ты не скажешь то-то, то-то, то-то и то-то, то ты зарплату не получишь.
Досталось от госсекретаря союзного государства конкурентам Александра Лукашенко по предвыборной гонке Александру Козулину и Александру Милинкевичу.
Господина Козулина, когда он был ректором университета, я содержал там за счет предпринимателей, банкиров, баскетбольную команду его, там помогал ему в библиотеке, там помогал лично ему, очень помогал много. Правда, говорят, помощи-то моя не доходила до команды баскетбольной, до библиотеки. Оставалось у него. Так что, ну, не в этом вопрос. Я знаю господина Милинкевича, мы с ним на BBC вели полуторачасовой диалог. Говорили ни о чем. Я его спрашиваю, вот вы в Киеве живете, он в Киеве бы жил. Вы вот хоть представьте, где Беларусь это? Знаете, такое, минута молчания. И действительно, я не представлял, где Беларусь находится, потому что он в Киеве жил.
Иная точка зрения у независимого депутата Госдумы, одного из лидеров Республиканской партии России Владимира Рыжкова, который наблюдал за ходом голосования в Белоруссии.
Картина, конечно, ужасающая. Не свободные, не демократические выборы. И результаты этих выборов не отражают реальных настроений в белорусском обществе. Социология, которая велась на протяжении последних месяцев, говорит о том, что реальный уровень поддержки у Лукашенко сегодня в районе 50%. Чуть больше, чуть меньше. Поэтому сама цифра 82% поданных за него голосов при явке 90% выглядит фантастической. Она завышена минимум на 30%. Второй факт, который бросается в глаза, это чудовищно большая цифра проголосовавших досрочно. 31,5% белорусов проголосовали до вчерашнего воскресенья. Это немыслимая цифра. Мне удалось выяснить, как она была организована. Через административный ресурс. Ректоры вузов загоняли на досрочное голосование студентов, директора предприятий рабочих, директора совхозов, рабочих совхозов. Как мне удалось выяснить, по очень многим данным, при вскрытии урн для досрочного голосования число проголосовавших за Лукашенко практически 100%. Это говорит о том, что либо голосовали под присмотром начальства и под его давлением, либо просто были подменены бюллетени или урны. Третье, что не было даже близко никакого, даже приблизительного равенства средств к массовой информации. Все СМИ Беларуси являются государственными практически, все работали на одного кандидата, на действующего президента. Масса мелких нарушений практически везде, где я был. Участковые комиссии состоят из работников одного коллектива и очень часто делают эту работу под присмотром своего начальника или директора.
Своими личными наблюдениями за избирательными процессами в минувшее воскресенье в Беларуси поделился депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Кстати, Александр Лукашенко сегодня сам подтвердил, что грузинских депутатов, прибывших в Беларусь в качестве наблюдателей от ОБСЕ, не впустили в страну именно по его указанию. Парламент Грузии выступил с ответным довольно резким заявлением, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как сообщает информационное агентство, Александр Лукашенко сегодня рассказал о своем распоряжении впустить на президентские выборы в страну даже тех, кому был ранее закрыт въезд в Белоруссию, кроме парламентской делегации Грузии. Даже несмотря на то, что делегация прибыла в Минск под эгидой ОБСЕ. Грузинские депутаты были задержаны в аэропорту Минска. В течение 2 суток они оставались на положении арестованных. Их допрашивали сотрудники КГБ Белоруссии. Действия белорусских властей говорят о том, что они боятся справедливых выборов и присутствия на них независимых наблюдателей, заключили грузинские депутаты по возвращении на родину. Случай с задержанием грузинских депутатов лишний раз доказывает, что выборы президента Белоруссии были недемократическими, говорит вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачвариани.
Все 9 человек были членами парламента, и официально они были представителями ОБСЕ. Все документы об этом говорили, просто когда надо было вылетать в Минск, кто-то позвонил по телефону и сказали, знаете, в Минске их не регистрируют. Мы их спросили, хорошо, ну дайте нам официально, почему это происходит, что недоверие. Ну, мы решили ехать, потому что у нас был мандат ОБСЕ. И то, что наших наблюдателей, членов парламента, 9 членов парламента не пустили в Беларусь, и наоборот, были какие-то обвинения, что готовится какой-то заговор. Ну, это теория заговора, это вообще плохо заканчивается везде. Ну, мы все видели, что мы сейчас... Думаем, что это и подтверждают это международные наблюдатели, что там не были честные выборы. Факт той обстановки, которой прошли выборы, такого результата все были должны ожидать.
Официальные результаты президентских выборов показали, что сегодня представляет собой политическая система Белоруссии.
Такой результат, какой ситуации живет страна. Там нету свободной меди как таковой, как класса, так сказать. Нету. Нету ни пишущей меди, ни электронной меди. И там все очень вот как старые времена при Советском Союзе. Руководитель КГБ вот так может просто назвать некоторые фамилии и обвинить вот в заговоре против Беларуси. А мы хотим добрососедских заявлений. Мы просто всегда говорим, что Беларусь не должна себя изолировать от остальной Европы, от остального мира. Вот это наша позиция. И мы говорим, что дадим белорусам свободный выбор, и все.
Так считает вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачвариани. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Соединенные Штаты также не считают, что выборы президента в Белоруссии были свободными и честными. Вашингтон намерен провести консультации со своими союзниками по поводу возможных ответных действий. Подробнее об американской реакции на результатов выборов в Белоруссии наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В Вашингтоне явно не спешили с объявлением своей реакции на выборы в Белоруссии, предоставив первое слово ОБСЕ, Европейскому Союзу и НАТО. Госдепартамент официально заявил лишь, что действия белорусского правительства, предшествовавшие выборам, несовместимы с проведением действительно свободных и честных выборов. Во время самих выборов ничего не изменилось. Соединенные Штаты не раз называли режим Лукашенко последней диктатурой в Европе и предупреждали, что выборы трудно будет признать, поскольку им предшествовал разгром оппозиции и независимой прессы. О своем отношении к выборам высказался вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Кайл Паркер. Выборы привлекли большое внимание. Оптимизм внушает тот факт, что оппозиция в стране все же есть, и прошли демонстрации протеста на Центральной площади. Выборы в Беларуси лишний раз показали, что в стране укрепляется тоталитарная система. После распада Советского Союза в Беларуси произошло немало изменений. С одной стороны, это появление новых названий, новых символов, но с другой, правление стало более тоталитарным и репрессивным, чем в годы перестройки и гласности в Советском Союзе. Что вы можете сказать об официальной российской реакции на результаты выборов? Я, конечно, надеюсь, что выборы в Беларуси не окажутся репетицией российских президентских выборов. Очень хочется верить, что Россия будет развиваться не по белорусскому сценарию. Выборы в Беларуси нельзя назвать иначе, как фарс. Нарушений в процессе подготовки выборов и в их проведении столько, что нет времени их перечислять. Достаточно вспомнить преследование независимой прессы и оппозиции. Российское отношение к выборам в соседних странах мы видели, когда Кремль, не дожидаясь результатов украинских выборов, объявил победу Януковича. Москва рассматривает Беларусь и как союзника, и как барьер на пути распространения так называемых цветных революций у своих границ. Что же касается официальных действий американской администрации и американских законодателей в ответ на антидемократический характер выборов в Беларуси, пока трудно сказать, в чем они выразятся. Это был Кайл Паркер из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 марта. До конца этого часа разговор на следующие темы. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен пытается остановить выступление против нового закона о трудоустройстве, лично встречаясь с работодателями и бастующими студентами. Свою поддержку премьеру выразил президент Жак Ширак. Институт экономики переходного периода во главе с Егором Гайдаром отмечает свое 15-летие. Самому отцу либеральной экономической реформы исполнилось 50. В Италии примерно равное количество избирателей активно поддерживает и активно не приемлет политику нынешнего главы правительства Сильвио Берлускони. Такое неравнодушие со знаком плюс и минус оставляет неясным исход грядущих всеобщих выборов. Программу «Время свободы» мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». В Минске проходит новая акция протеста оппозиции, оспаривающей результаты президентских выборов в Белоруссии. По предварительным данным Центра Сберкома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 83% голосов, у кандидата «Объединенной оппозиции» Александра Миленкевича – 6%. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам. Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Сотрудники ведомства должны покинуть Узбекистан в течение месяца. В районном суде Беслана на процессе по делу милиционеров, обвиняемых в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году, допрошены потерпевшие, жители города. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии, произошедшей в воскресенье в метро возле станции Войковская. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент. 20 марта исполняется 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В понедельник в разных районах Ирака жертвами взрывов и нападений стали 20 человек. Глава британского МИД Джек Стро признал, что ситуация в Ираке остается серьезной, и призвал иракских политиков сформировать правительство национального единства, чтобы скорее положить конец межрелигиозным столкновениям. В Париже начинается суд по делу 26 алжирцев, обвиняемых в связи с чеченскими боевиками и подготовке теракта во французской столице.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 марта, у микрофона Андрей Шароградский. После нескольких дней беспорядков во Франции, спровоцированных новым законом о трудоустройстве молодых сотрудников, премьер-министр страны Доминик де Вильпен встретился с представителями работодателей в попытке урегулировать кризис. Напомню, что недавно принятый закон позволяет увольнять без объяснения причин сотрудников в возрасте до 26 лет. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Семен, здравствуйте. Расскажите подробнее, что происходило в эти дни во Франции и каковы результаты сегодняшних встреч премьера.
Добрый вечер, Андрей. Об одной из встреч, имевших сегодня место в Париже, вы уже упомянули. Это встреча между Домиником де Вильпеном и представителями работодателей в Елисейском, во дворце Матиньон, то есть в резиденции премьер-министра Франции. И, разумеется, работодатели за так называемый контракт первого места работы, который позволяет увольнять сотрудников до 26 лет по истечении 2-летнего срока, причем без объяснения причин увольнения. Вот именно этот последний момент и послужил причиной целого ряда очень бурных и очень массовых демонстраций во Франции, апогеем которых были, разумеется, демонстрации в десятках городов, собравших по некоторым оценкам в субботу до 1,5 миллионов человек. В момент нашего выхода в прямой эфир идет еще одно весьма важное совещание. Речь идет о совещании профсоюзных деятелей, представитель бастующих студентов и учащихся средних школ. Они обсуждают дальнейшие шаги, целью которых является как раз отмена упомянутого контракта, и можно даже говорить об ультиматуме, который предъявил межпрофессиональный комитет бастующих Доминику де Вильпену. Итак, на совещании, которое ведется в эти минуты при закрытых дверях, предложение о проведении во Франции общенациональной забастовки 28 марта. Если сторонники этой радикальной меры одержат верх, то де Вильпену будет очень трудно, а скорее даже невозможно задействовать контракт первого места работы. Большинство профсоюзов и студенческих объединений поддерживают идею генеральной стачки, и ультиматум, предъявленный правительству после успеха демонстрации, особенно субботняя, о которой мы говорили, конечно, придает им уверенности в том, что их ультиматум возымеет действие, и они вынудят правительство забрать или отозвать упомянутый контракт. Добавлю, однако, что один из крупных профсоюзов Франции, а именно Французская конфедерация труда, не поддерживает идею генеральной забастовки, указывая на тот факт, что французский парламент, национальное собрание одобрил законопроект, касающийся контракта первого места работы, который таким образом приобрел силу закона. Если этот довод окажется решающим, то во Франции в ближайшие недели можно ожидать целой серии выступлений и частичных забастовок, но не всеобщей стачки. Однако сегодня трудно сделать однозначное предсказание, касающееся судьбы контракта первого места работы, а заодно и политического будущего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена, который, как мы знаем, намерен баллотироваться на президентских выборах 2007 года. Андрей?
Семен, скажите, а сам президент Жак Ширак, он как-то обозначает свою позицию по поводу этого кризиса?
Да, Ширак выступил по этому вопросу уже 3 раза, то есть он повел себя довольно активно, причем все 3 выступления значительным образом отличались одно от другого. В первом он заявил о своей безоговорочной поддержке инициативы премьер-министра де Вильпена, который является, ну, как бы сказать, его назначенцем. А во втором выступлении он несколько смягчил тон, сказав, что закон есть закон, и никто не имеет права нарушать законы Французской Республики, но упомянул возможность доработки и пересмотра некоторых положений этого закона. А в третьем выступлении Ширак призвал бастующих проявить сдержанность и не мешать проведению того, что он назвал стабилизацией французской экономики.
И, Семен, последний короткий вопрос. Ощущаете ли вы лично на себе вот какую-то нервозность, связанную с выступлениями студентов? Как парижане реагируют на то, что происходит?
Да, Андрей, я вполне его ощущаю, потому что так получилось, что мы живем в Латинском квартале. Буквально у нас за углом бульвар Сан-Мишель и старейший университет Франции Сорбонна, где и происходят все эти демонстрации, включая вот субботние схватки между демонстрантами и полицией. Говоря же так конкретно, когда, вот скажем, едешь на метро, вдруг тебе сообщают по радио, что, значит, такая-то станция закрыта, ну, по причине понятной. Значит, в очередной раз сошлись в рукопашной студенты бастующие и полиция. Нервозность ощущается, но нет нужды преувеличивать. Скажем, сегодня нет тех массовых актов вандализма, которые происходили в пригородах Франции в преснопамятные дни ноября 2005 года.
Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский. В Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 20 марта. Сегодня в Москве открылась международная конференция переходной экономики в постиндустриальном мире. Вызовы десятилетия. Среди ее организаторов, отмечающие в эти дни 15-летие, Институт экономики переходного периода, который возглавляет Егор Гайдар. Репортаж Михаила Соленкова.
Конференция, организованная Институтом экономики переходного периода, открылась в здании Академии народного хозяйства, в котором работал в начале 90-х Егор Гайдар. Юбиляра называют одним из главных реформаторов новой России. В 90-х он был заместителем председателя правительства, тогда еще РСФСР, по вопросам экономической политики, министром экономики и финансов РСФСР, первым заместителем председателя правительства уже Российской Федерации, советником президента Ельцина по экономическим вопросам. Бывший министр финансов России, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики, Евгений Ясин вспоминает, что в такой сложный период с декабря 91 по декабрь 92 Гайдар фактически возглавлял правительство. Именно в это время произошли важнейшие изменения, были заложены основные рыночные институты. Экономика стала открытой, а цены свободными. В Россию вернулся институт частной собственности. О роли Егора Гайдара и его команды в 90-е годы Евгений Ясин вспоминал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой.
Те реформы, которые были произведены в 90-х годах, они повернули судьбу России и создали институты рыночной экономики, такие как свободные цены, открытая экономика и частная собственность, без которых экономика бы вообще не могла развиваться. Сегодня мы питаемся теми импульсами, которые нашей экономике, нашему обществу были даны тогда. Под хор недоброжелателей, которые говорят, что вот, тогда все напортили, тогда все делали не так, надо было иначе.
Евгений Григорьевич, а на ваш взгляд, сегодняшняя российская экономика нуждается в реформировании?
Если вы хотите знать, какие реформы сегодня наиболее необходимы, то я вам скажу. Это реформы, прежде всего, в социальной сфере. Реформа жилищно-коммунального хозяйства, это реформа образования, это реформа здравоохранения, это, может быть, первый номер, это пенсионная реформа.
Но вроде бы официально провозгласили вот эти все национальные проекты.
Национальные проекты – это попытка заменить реформы государственным финансированием, так, чтобы люди получили небольшое количество нефтяных денег и почувствовали, что государство о них тоже заботится.
Ваш прогноз, что ждет российскую экономику в ближайшем будущем, ну, скажем, в ближайшие 5 лет, если ситуация с реформированием экономики будет оставаться такой же?
Очень сильно все зависит от того, какие будут цены на нефть. Если будут держаться высокие цены на нефть, то нам это не позволит развиваться быстро, так как хотелось бы. Но никаких трагедий, никаких драм у нас не будет.
С Евгением Ясиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. По поводу сегодняшнего экономического курса и реформ, проводимых в стране, конечно, высказался и сам юбиляр Егор Гайдар. Нынешнему российскому правительству он предложил обратить внимание на опыт Китая.
Я думаю, что самое главное, что нам сегодня надо для того, чтобы обеспечить устойчивый рост российской экономики, это предсказуемость. Продемонстрировать, что мы живем в обществе, в котором все участники экономического процесса понимают правила игры. Китай – страна, которая принимает огромный объем, скажем, иностранных инвестиций, страна с отнюдь не лучшими установлениями по многим важнейшим направлениям. Сказать, что китайская там судебная система идеальна, вряд ли кто-то решится. Или уж тем более обсуждать вопрос о том, что Китай является устойчивой демократией. Тем не менее, инвесторы считают, что они понимают правила игры. Вот я бы сконцентрировал сегодня усилия на том, чтобы в России правила игры вновь стали понятны.
Название, организованное Институтом Гайдара конференции «Переходные экономики в постиндустриальном мире. Вызовы десятилетия». В первый день работы докладчики и гости сконцентрировались в основном на второй части. Каковы вызовы и приоритеты для России на ближайшие 10 лет, говорит исполнительный директор Института экономики переходного периода Сергей Приходько.
Наверное, кстати, челлендж, когда в данном случае как вызовы переводится на русском языке, это как-то несколько имеет вызывающее значение, чем в английском. Основные были сегодня зафиксированы. Это, так сказать, сотрудничество в энергетике, глобализация, образование и вот социальные сферы. Это как раз так, доступное жилье, здравоохранение и все остальное. Ну, я вообще включил, по-моему, никто не упоминал инфраструктуру, дороги. дороге, то простой пример, так сказать, если с той стороны дорога есть, а с нашей стороны можно считать, что нет, как известно, у нас не дороги, а направление, да, то, наверное, так сказать, решение глобальных вопросов и так далее, все равно в этот тупик упрутся.
Свое мнение о приоритетах для России на ближайшие годы высказал ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау. Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед страной, по мнению ректора Академии, уровень образования.
На протяжении 15 лет последние от нас, от правительства, все время требовали назвать приоритеты. Вот приоритетами, почему-то все время понимали приоритеты традиционного индустриального общества, приоритеты начала 20-го, а не 21 века. А у нас спрашивали, металлургия или газ, или сельское хозяйство, или космос, или нанотехнологии. В современном мире, в мире, когда технологии меняются каждые несколько лет, такие приоритеты невозможны. Такие приоритеты, скорее, основа коррупции. Государство назначает какую-нибудь мощность, потом выясняется, что она не имеет никакого отношения к реальности, но деньги потрачены. Приоритетами в современном обществе, которым стремится Россия, в котором она отчасти находится, постиндустриального общества, это приоритеты, связанные с вложением в человека. Именно поэтому вложение в образование, здравоохранение и вообще социальные аспекты очень важны.
По приглашению приехал на конференцию в Москву экс-премьер-министр Эстонии Март Лаар. В постсоветские годы Эстония была одним из лидеров по темпам экономического роста среди бывших советских республик, а на сегодняшний день в Европейском Союзе. Даже у такой маленькой страны, большому соседу, России, есть чему поучиться, заявил Март Лаар в интервью нашей радиостанции.
Очень много есть учиться, начиная с базисов рыночной экономики, property rights и сферы rule of law, чтобы создать нуждающие институции и демократическую почву для развития экономики. И практический опыт некоторых сфер, которые не только налоговом сфере, которую мы имеем, это было бы вообще хорошо посмотреть, хоть бы пенсионную реформу или реформу социального медицинного обеспечивания, которые оба вообще очень успешно дошли в Эстонии. Здесь разница между Эстонией и Россией очень много.
Конференция в Московской академии народного хозяйства заканчивается во вторник. Среди выступающих в этот день заявлены глава антимонопольной службы Игорь Артемьев, первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев и экс-советник президента Путина Андрей Илларионов. Среди зарубежных гостей, кроме Марта Лаара, выступят заместитель директора Европейского отдела Международного валютного фонда Пол Томпсон и бывший заместитель министра промышленности Канады Гарри Суэйн. Его выступление озаглавлено «Взгляд из 2031 года». Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 20 марта. За три недели до выборов в итальянский парламент оппозиция, блок левых партий во главе с Романо Проди, на 4% опережает находящихся у власти правоцентристов. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ведет предвыборную кампанию в характерной для себя экспрессивной манере, которую его недоброжелателям часто кажется провокационной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Вероника Остринская.
На сцену съезда итальянских промышленников и предпринимателей, прошедшего в минувшую субботу в Милане, неожиданно для собравшихся, хромая и держась за спину, вышел человек. Это был Сильвио Берлускони, который специально прилетел из Рима на вертолете. Накануне съезда Берлускони заявил журналистам, что из-за сильных болей в спине он не в состоянии посетить мероприятие. Однако в субботу, неожиданно появившись на публике, как всегда эмоциональный и безжалостный в формулировках, итальянский премьер заявил, что те из предпринимателей, кто готов присоединиться к левым, имеет что скрывать от общества. И тут же пообещал. Для начинающих бизнесменов, которые только хотят зарегистрировать свою компанию, снизим налоги до 5% в течение первых 3 лет и, возможно, продлим этот срок. Серджио Скальпи, плотник из провинции Умбрия, ни в субботу, ни в воскресенье телевизор не смотрел. Открывая мастерскую в 9 утра и закрывая с перерывом на обед в 10 вечера, он не интересуется подробностями предвыборной кампании. Но определенное мнение у Серджио сложилось давно.
Берлускони не нравится, потому что он бугиардо.
Берлускони мне не нравится, потому что он врет. Ему давно место в тюрьме после всего, что он сделал. При другом народе он немедленно оказался бы за решеткой. Только в Италии ему все позволено. Он никогда ничего не делал для кого-то другого. Все только для себя самого. Серджио настолько не любит премьера, что вывесил его фотографию в витрине своей мастерской, подписав обидными словами. Таких, как Серджио, убежденных противников Берлускони, в Италии, согласно опросам общественного мнения, около 40% населения страны. «Если я, заботясь об интересах других, забочусь и о своих собственных, нельзя говорить о конфликте», — отвечает на это Сильвия Берлускони. И называет при этом свое пребывание в политике самопожертвованием человека, у которого достаточно домов, кораблей и самолетов, чтобы он мог спокойно отойти от дел. «Но я настолько люблю Италию», — продолжает Берлускони, — «что должен спасти ее от левых». Берлускони хочет уменьшить государственные расходы, что в нашей стране сделать непросто. Сейчас итальянцы полгода работают на себя и полгода на государство, и обеспечить экономический рост в таких условиях невозможно. Другое дело, что перемены в нашей системе происходят настолько медленно, что он просто не успел довести до конца то, что задумал, считает военный пенсионер Джузеппе Дзуккерини. Таких, как Джузеппе, убежденных сторонников нынешнего премьера, почти тех же 40%. Эпатажный, острый на слово, с внешностью актера и шармом преуспевающего предпринимателя, Берлускони – почти полная противоположность серьезного, невыразительного на публике, но убедительного и сдержанного профессора Романо Проди, несколько лет представлявшего Италию в Европейской комиссии и снискавшего репутацию человека вдумчивого и не бросающего слов на ветер. Пока незначительный перевес голосов, по предварительным данным, на стороне Проди. Но, по мнению наблюдателей, Берлускони тщательно готовится к следующим теледебатам и постарается использовать в ходе дискуссии свои способности талантливого оратора и непревзойденного шоумена. Self-made – человек, который сделал себя сам. Эту характеристику Берлускони не оспаривают даже его противники. Выходец из семьи банковского служащего, разбогатевший до размеров собственной медиа-империи, Берлускони создал свой политический костяк на обломках изжившей себя партийной системы начала 90-х, когда итальянскую политику называли не иначе, как политикой проходного двора. Неоспорим и тот факт, что правоцентристское правительство Берлускони продержалось при власти дольше других, считая от послевоенных лет. Владелец трех телеканалов, крупного издательского дома и ведущего рекламного агентства, Берлускони все же говорит о себе как о политике, жестоко преследуемом прессой. Открывая предвыборную кампанию летом минувшего года, премьер даже издал книгу с названием «Берлускони, я тебя ненавижу», в которой собрал несколько сот критических замечаний в свой адрес. Масло в огонь подлило недавнее интервью Берлускони на одном из центральных каналов, когда он, не желая отвечать на вопрос журналистки о своих деловых интересах и участии Италии в иракском конфликте, посреди разговора покинул студию. «Лучший политический лидер Европы и мира, правильный человек на правильном месте», так говорит о себе Сильвио Берлускони. В Италии же его часто называют мегаломаньяк, экстремист или премьер Пиноккио, по имени сказочного деревянного персонажа, нос которого становился длиннее всякий раз, когда он говорил неправду. Насколько Берлускони популярен, решат избиратели. Но боюсь, что на этот раз его популярность не так велика. Ему верят скорее люди, имеющие отношение к его коалиции, чем обычные итальянцы. Они предвыборным обещаниям уже не верят, считает Лучано Джанфилиппи. Но даже те, у кого итальянский премьер не вызывает теплых чувств, к нему явно неравнодушны. Плотник Серджио, например, написал о Берлускони шуточную песенку, в которой поется о том, что у лжи ноги так же коротки, как и у миланца Сильвио. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской прессе о том, как московские газеты описывают вчерашнюю аварию в столичном метро, мой коллега Арслан Саидов.
Беспрецедентная в своем роде авария произошла вчера днем в столичном метрополитене, пишет газета «Время новостей». При установке рекламного щита в районе Ленинградского шоссе бригада строителей, вбивая в землю железобетонную сваю, пробила тоннель метро, который здесь пролегает на небольшой глубине. И почти сразу в эту сваю врезался состав с пассажирами. Вылезшая из потока огромная балка буквально пропорола два вагона поезда, и лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. В первом вагоне вагоне находилось всего 20 человек, и все пассажиры при этом сидели. В результате их лишь обсыпало пылью и бетонной крошкой. Еще до приезда всех оперативных служб МЧС, Московской службы спасения, пожарных расчетов, скорой помощи и сотрудников милиции, машинист, сообщив о ЧП дежурному, сам с помощью огнетушителя сбил огонь и начал организовывать эвакуацию людей. В течение получаса участок метро был обесточен, и все пассажиры пешком по тоннелю выведены к станции Войковская. Как пишет «Коммерсант», следственная бригада довольно быстро нашла причину аварии. Стройплощадка на пересечении Ленинградского шоссе и железнодорожных путей Рижского направления, на которой сооружали рекламный щит. Прямо на газоне у разворота под мостом Победы грузовик МАЗ, оборудованный установкой для вбивания свай, и пара грузовых автомобилей для их транспортировки. Все машины зарегистрированы в Московской области. Рядом со сваями копошились рабочие. Завидя милиционеров, они попытались скрыться на газели, но уйти от преследования им не удалось. По задумке организаторов строительства, рекламный щит должен был быть выше моста, чтобы рекламу было видно с Ленинградского шоссе. Для такой основы конструкции пришлось строить серьезный фундамент, и строители уже успели вбить в грунт 11 10-метровых бетонных свай. Теперь сыщикам предстоит оценить действия фирмы, организовавшей строительство. Вчера следователи отказались назвать ее, сообщив лишь, что это подрядная организация Московской железной дороги. Но при этом, как заявили коммерсанту в прокуратуре Москвы, эта фирма не имела никаких разрешительных документов на ведение строительных работ. По факту происшедшего, пишет издание «Газета», прокуратура на московском метрополитене возбудила уголовное дело по статье 216, часть 1 Уголовного кодекса России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». В связи с произошедшим Дмитрий Гаев в беседе с корреспондентом газеты заявил, что пассажирам не стоит опасаться аварии. Международные эксперты считают, что московское метро самое безопасное в мире, отметил начальник столичной подземки. Между тем, у председателя профсоюза московского метрополитена Светланы Разиной другие сведения. Подвижной состав, по ее словам, требует срочной замены. Так, только 10% колесных пар не имеют трещин. Причем, утверждает Разина, мелкие поломки случаются практически ежедневно, заключает издание «Газета».
Обзор прессы представил Арслан Саидов. Человек дня Радио Свободы сегодня – политик, экономист Егор Гайдар. Ему исполнилось 50 лет. Егор Гайдар родился в Москве. В 1978 году получил диплом экономического факультета МГУ. В 80-м закончил аспирантуру. До 87-го года был сотрудником научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами экономики. Затем 3 года возглавлял экономический отдел журнала «Коммунист». В 90-м стал заведующим экономическим отделом газеты «Правда». И тогда же возглавил Институт экономической политики. В 91 году стал вице-премьером, а с января по декабрь 92 был исполняющим обязанности председателя правительства России. В 93 вновь стал вице-премьером, ушел в отставку в январе 94. Дважды избирался в Государственную Думу, возглавляет Институт экономических проблем переходного периода, доктор экономических наук, женат, имеет 3 детей. Человека дня Радио Свобода представляет наш обозреватель Владимир Бабаев.
Когда Егор Гайдар возглавил правительство, хотя премьером он так никогда назначен и не был, его нынешний возраст, 50, считался даже для начальников гораздо меньшего ранга юным. Страна еще не отвыкла от руководителей, покидавших свой пост исключительно под музыку Шопена и на орудийных лафетах. Поэтому даже возраст нового его премьера для многих был шоком, может быть, даже сравнимым с задуманной им шоковой терапией, которая никого не оставляет равнодушной сегодня. Ее автора либо называют спасителем российской экономики, даже предлагая поставить ему памятник, либо люто ненавидит, утверждая, что именно он, Гайдар, украл все накопленные непосильным трудом сбережения, на которые, в принципе, можно было купить «Волгу» или, на худой конец, холодильник с телевизором. В советские времена была популярна байка про гостя Москвы, который прямо с вокзала просит таксиста отвезти его в магазин «Принцип». А когда таксист не понимает, поясняет, что сосед на прошлой неделе был в Москве и рассказал, что в столице, как и везде, ничего нет, но в принципе все купить можно. Нынешнему поколению это надо объяснять, как надо объяснять и значение слова «достать», которое благодаря Гайдару потеряло основное свое для любого советского человека это самое значение. проходит мимо директор магазина, мы его не замечаем. Герой Райкина уходит в историю, чтобы никогда не вернуться. Сам Гайдар, не слишком охотно дающий интервью, как-то заметил, все было не зря. Во-первых, начали менять, когда нельзя было не менять. Мой опыт, как человека, который некоторые реформы в жизни провел, состоит в том, что их никогда не надо делать для удовольствия. Мне всегда очень странно смотреть на молодых людей, которым хочется что-нибудь реформировать, чтобы войти в историю. Но история России начала 90-х без Гайдара сегодня немыслима. В ней людей великих любили и ненавидели искренне, а порой и неистово. Гайдар здесь не исключение. Он много сделал и во многом виноват. Я, например, искренне уверен, что в сегодняшних московских автомобильных пробках большая доля его вины.
Человека Дня Радио Свободы Егора Гайдара представил Владимир Бабурин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 марта. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашего выпуска радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Выпуск, как всегда, разнообразен и интересен, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь. Всего вам доброго.
Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем.
Я думаю, что мы победили, и не важно, что они объявят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд.
Ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.